Дорогие братья и сестры, мы начинаем наше богослужение в начале с прославления и поклонения служения нашего хора. Давайте будем внимательны, слышать, о чем поется в псалмах, воспринимать это как слова Божьи, потому что Бог говорит по-разному к нам, и через песни, через Слово Божье, через других братьев и сестер. Он и обличает, и оказывает свою милость, и утешает. Поэтому сейчас эта песня будет в прославлении нашего Господа Иисуса Христа, а нам и в назидание, и в поклонение. Давайте слушать внимательно. Действительно, Бог нам сила и прибежище, потому что Он наше укрытие в те минуты, когда нам тяжело. Он наша защита, когда противник, может быть, как-то вот какое-то давление идет на нас. Поэтому Господь всегда за нас, всегда нас охраняет. И Он действительно справедливый Бог, потому что Он все расставляет по своим местам. И я так благодарен Богу, что в один какой-то прекрасный момент Он меня нашел в этой жизни, каждого из вас нашел и подарил замечательную надежду на вечную жизнь. Кстати, братья и сестры, как бы новость такая, она и печальная, и с другой стороны и радостная. Вот наша Зоя Ивановна, вы знаете, вот сестра, вот здесь она все время сидела, она участвовала в служении причастия, там хлебушек приносила, там вино, то есть, ну, знаете, вот здесь сидела Зоя Ивановна, вот она вчера отошла в вечность. Вот, поэтому мы были вчера на этом служении, на похоронах, все утешение, молитва о родственниках их, но Зоя Ивановна уже в вечности. На самом деле она перешла, Бог ее взял, она нашла Господа, и поэтому она сейчас на небесах. У нее уже нет ни скорби, ни болезни, она с Господом радуется. Поэтому Бог и нам подарил эту надежду, что жизнь эта, она не заканчивается просто смертью. Она переходит в жизнь вечную. И это огромное утешение для верующих людей, которые доверяют Иисусу Христу, которые верят, что Он умер и воскрес. И эта надежда дает нам смысл, дает нам силы, дает нам не унывать, не впадать в депрессию, потому что жизнь не заканчивается там в 60, 70, 80 лет. Она продолжается и с Богом. Не в аду, а с Богом в раю. И Бог нам подарил эту надежду. Я приглашаю сейчас, давайте мы помолимся. Пригласим нашего Бога, попросим, чтобы нас благословил. Отец Небесный, мы Тебя сильно благодарим за Сына Твоего, Христа Иисуса, которого Ты в этот мир послал, чтобы вот каждый из нас был спасен, чтобы все грехи, которые мы носили, которые мы натворили в этой жизни, они были омыты кровью Иисуса Христа, Сына Твоего, драгоценную кровью, любящую кровью. Господи, я благодарю Тебя, что Ты нам подарил надежду на вечную жизнь. Помогаешь каждый день, Боже, идти и преодолевать разные испытания. Хранишь от искушений и всегда рядом Ты, Господи. Спасибо Тебе за эту надежду. Благодарю Тебя, Господь, за это время, что мы можем снова и снова прийти сюда, поклониться Тебе, живому Богу. Узнать о Твоих чудных делах, услышать, что Ты хочешь каждому сказать, Боже. Может быть, какие-то обличения, услышать утешение. Я прошу Тебя, Господь, освободи нас от суеты и помоги нам внимать Твоим словам. Это или через проповедь, или через пение Божие, через молитву. Будь прославлен во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Пришли. сьогодні у святий твій дім, щоб тобі одному славу вознести. Живите, що він був ще.
братья и сестры, сейчас будет служение материальное, поэтому приготовьте на нужды церкви, поэтому участвуйте, пусть вас Бог благословит.
Церкви, я предлагаю помолиться об этом материальном служении, которое мы сейчас совершили. Господи, все для Тебя, все от Тебя, все к Тебе возвращается, что бы это ни было, вещи, какие-то деньги, символы материального благополучия, Господь, мы маленькие песчинки на этой земле, Господь, только Ты держишь нас. Все это просто видимые причины, которые Ты нам даешь, и даешь возможность нам зарабатывать. Кто-то больше и меньше, но это не самое главное. Главное, что мы знаем Тебя, Господи, мы на это надеемся, верим Тебя. И знаем, что все, что Ты нам даешь, все для Тебя вернется. Будь благословен, Господь, во имя Твое. Аминь.
Дорогой Господь, Ты знаешь сердца наши, знаешь нужды. Я прошу Тебя, благослови их, пожалуйста. Кто-то в чем-то нуждается, может, кто-то со здоровьем проблемы. Ты благослови этих людей. Аминь.
Я приглашаю сюда всех учащихся воскресной школы. Юношей, девушек, маленьких, мальчиков и девочек. Мы сейчас будем молиться о вас, будем молиться о преподавателях. Пожалуйста.
Господь, мы благодарим Тебя за детей наших и благодарим Тебя за то, что они у нас есть, и сегодня, Господи, они с нами. И мы так, Господи, очень хотим, чтобы они познавали Слово Твое, чтобы они познавали Твои уроки, Господи. И сейчас благослови каждого преподавателя, помощника, веди их Духом Твоим Святым, дай им мудрости, Господи, и прошу Тебя, благослови всех нас, родителей, правильно и мудро воспитывать наших детей. Будь сейчас на уроке этом, во имя Христа молимся. Аминь.
Присаживайтесь, братья и сестры. Короткое объявление для тех, кто, может быть, впервые пришел к нам в собрание, в такой молитвенный дом. Вот если таковые есть у нас гости, вот вы там ни разу, может быть, не были в такой церкви, это интересно, вас кто-то пригласил или мимо проходили, да, я думаю, зайду. Вот поднимите, пожалуйста, руку, мы вам хотим подарить Новый Завет. Может быть, вас кто-то пригласил, вы пришли сюда первый раз. И аплодисментами просто вас поприветствовать. Есть таковые сегодня? Вот, да. Мы рады приветствовать в нашем собрании. Пусть вас Бог благословит, вашу семью, вашу жизнь, там, где вы участвуете в работе. Приходите к нам, мы будем рады вас видеть. Дорогие братья и сестры, может быть, к нам пришли сегодня из других церквей, братья и сестры. Мы вас также хотим поприветствовать. Вы к нам в гости сегодня так вот изволили прийти. Пожалуйста, поднимите руки. Есть таковые сегодня? Вот, вот, сестра. Пусть вас Бог также благословит в вашем служении, в вашу церковь. И приглашаю слушать служение хора, поклоняться Богу с хором вместе.
Приветствую, братья и сестры. Хотел буквально сделать несколько коротких объявлений. Ну, первое, это то, что у нас в этот четверг у нас будет вечеря любви. У нас будет здесь причастие, будет такое хорошее время, когда мы можем вместе побыть в общении, ну и, конечно, потом покушать. Поэтому, братья и сестры, приходите, вот, принимайте активное участие в этом. И второе, такая большая тоже просьба. С завтрашнего дня у нас в нашей стране начинается такая вот 100-дневка молитвы и поста за нашу страну. И, может быть, уже кто-то вчера видел палатки по городу, будут такие вот молитовни, часовни стоят. И, понятно, мы будем, братья и сестры, вас тоже приглашать к этому служению, чтобы помочь. Вот. Но братья попросили объявить, что понедельник, вторник и среда, 3 дня, вот это 3 дня будет поста и молитвы за наш народ, за пробуждение, за то, чтобы был мир в нашей стране. Поэтому, братья и сестры, вы можете выбрать один из этих дней. Не обязательно поститься все 3 дня, то есть, если кто-то хочет, можете 3 дня. Вот. Один какой-то день выберите и побудьте в таком вот общении с Богом, в молитве, благодарении Богу и вместе с тем о просьбах помолиться. Я предлагаю, чтобы мы сейчас открыли 1 Коринфянам. Мы продолжаем изучать 1 Коринфянам, 10 главу. И у кого есть Библии и Новые Заветы, пожалуйста, откройте. Я попрошу, Артем, если можно, включи одно видео. И, братья и сестры, обратите внимание на это видео, которое будет сейчас на экране. Микрофон. Ага. Просто оно без звука. Вот если мы посмотрим на это видео, это... Да, еще раз. Еще раз можно? Просто оно очень быстро все. И если можно, на паузу поставь. Это обычный железнодорожный переезд, такой, как у нас, вот буквально здесь. Значит, здесь есть несколько знаков. Вот один знак, видите? Это показывает то, что железнодорожные пути, да? Здесь мигает, ну, не так, как у нас. Тут такие вот светодиодные лампочки. Мигают и показывают машинам, вот этой машине, и этим пешеходам, которые с этой стороны, и с этой стороны, вот что нельзя переходить. Почему? Потому что закрыто. Здесь есть, по крайней мере, я насчитал 8 таких вот шлагбаумов. То есть один, второй, третий, с этой стороны и с этой стороны. А теперь обратите внимание, как человек переходит этот пешеходный переход. Уже все закрыто, а он продолжает двигаться. Если можно там снять паузу. Вот видите, он идет. По крайней мере, все, спасибо. По крайней мере, мы видим, что вот на этом видео есть несколько таких вот предупредительных знаков, да, то есть есть моменты, которые реально человека предупреждают. К примеру, здесь двигаться нельзя. Почему? Потому что, ну, сейчас проедет поезд. Но человек продолжает это делать. И, по крайней мере, братья и сестры, в 10 главе я нашел 3 таких знака, которые сегодня нас, как христиан, предупреждают о чем-то. Ну, вы, может быть, обратили внимание, да, есть знаки дорожного движения, которые нас предупреждают, а есть знаки дорожного движения, которые нас, ну, которые нам что-то запрещают делать. Ну, к примеру, красный свет, да, он запрещает нам двигаться, то есть по дороге в какой-то момент. И кто-то эти знаки просто берет и игнорирует. И потом расстается со своей жизнью или калечит жизни других людей. И рано или поздно, то есть если мы будем нарушать вот какие-то такие вот запрещающие знаки или даже предупредительные знаки, вот, мы можем трагически закончить жизнь. И специально все, фактически все знаки дорожного движения, которые мы видим вот в нашем городе или за городом, они свидетельствуют о том, или же предупреждают нас о том, что нужно быть очень осторожным, нужно быть очень внимательным. Почему? Потому что можно лишиться своей жизни. Потому хотел бы рассмотреть вот 3 таких знака, да, которых, или 3 таких, как хотите, братья и сестры, называйте там, предупредительно запрещающих, или просто предупредительных, или запрещающих знаков. Вот три таких знака я вижу вот в 10 главе. Об одном из них мы сегодня поговорим. И два знака мы поговорим, о двух знаках мы поговорим в следующее воскресенье, потому что ну, глава достаточно большая. Давайте я предлагаю, прочитаем с 1 стиха по 13 стих. Павел обращается и говорит: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а написанное в наставление нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, первый знак, вот обратите внимание на 12 стих. Первый знак я бы назвал так: берегись, чтобы не упасть. Берегись, чтобы не упасть. Посмотрите, пожалуйста, на первых 5 стихов. Вот обратите внимание на первых 5 стихов. Апостол Павел в начале этой главы предлагает своим читателям посмотреть на те же самые вещи, которые, может быть, они всю жизнь смотрели, да, на историю израильского народа, но чтобы его читатели, коринфяне, посмотрели по-другому на ту историю, которую они знают. Может быть, они уже с детства там, некоторые там знали и слышали историю еврейского народа. И при этом он говорит: да не, подождите, я не хочу вас оставить вот в такой тьме. То есть в каком-то таком понимании, которое, ну, обычное понимание. И потому в первых четырех стихах апостол Павел 5 раз подчеркивает слово «все». Все, кто видел или же был, присутствовал и ощущал на своей спине, на своих руках, на своих ногах рабство, все они вышли из рабства. Далее он говорит о том, что все вот эти вот люди, которые видели рабство, да, все, которые видели, я бы сказал, казни, 10 казней египетских, вот, они видели облако, они видели чудеса Божьи, да, то есть они реально соприкасались с Богом. И написано о том, что Бог не был доволен их жизнью. Они не смогли удовлетворить Бога своей жизнью. Получается так. Апостол Павел апеллирует и говорит: ну, посмотрите на историю Израиля. Все видели. То есть, что это означает «все видели»? Они не просто, вот если мне кто-то там рассказывает из пожилых братьев и сестер, там о войне, о Голодоморе, там или еще каких-то вещах там в жизни, я верю им, почему? Потому что я не был свидетелем, они были свидетелями той или иной ситуации. Или, например, ну, любую другую ситуацию, которая в вашей жизни произошла, и вы, к примеру, будете мне рассказывать, я действительно буду верить, почему? Потому что вы свидетели. А здесь не просто, я знаю, то есть евреи знали от кого-то, то есть им кто-то рассказал какую-то историю. Здесь явно видно, что все эти люди, которые были в Египте, которые вышли из рабства египетского, которых был столб облачный и огненный, которые переходили через море, которые видели, как Моисей общается с Богом. То есть они это все видели, они были свидетелями того, что Бог действует и Бог живет среди своего народа. Почему? Потому что мы видим неоднократно в Писании, особенно в Ветхом Завете, там Исход и Числа, мы это явно видим. Бог постоянно говорит израильскому народу, что «я хочу присутствовать среди вас». В связи с этим Бог специальный чертеж сделал там скинии, потом стана, как стан располагался. То есть Бог желает реально присутствовать среди своего народа. И евреи, вот израильтяне, они были свидетелями этого. То есть это не просто кто-то кому-то что-то рассказал. Они сами видели все это. Они были непосредственно участниками перехода через Черное море. Они видели, как Бог разговаривал с Моисеем. Они видели эту гору дымящуюся. Они видели, может быть, какие-то законы, которые действовали в жизни их. Ну, к примеру, там Бог посылал им воду в пустыне. Бог посылал им мясо в пустыне. Бог посылал им еду в пустыне чудным образом. Фактически в тех условиях нереально выжить. А Бог показал, что 2 миллионам людей реально выжить в пустыне. И они были свидетелями. И потому апостол Павел, я бы сказал, так акцентирует свое внимание на этом слове «все». Но и далее он говорит, но не все смогли удовлетворить Бога. Не все из них смогли оказать или же показать Богу верную жизнь. Большинство из них, так и написано, фактически все, да, кроме 2 людей, пали костями в пустыне. Но здесь апостол Павел говорит, что не о немногих Бог благоволил, то есть о немногих был Бог доволен. Были же, конечно, люди, которые понимали, или же они могли сопоставить всю эту цепочку событий, которая еще начиналась там с фараоном до египетских казней, когда только пришел Моисей после приглашение Бога на служение, и пришел, стал сначала уговаривать своих братьев и сестер для того, чтобы выйти из Египта. И многие действительно были люди, которые понимали эту цепочку, что Бог дал слово Аврааму, Исааку, Иакову, Иосифу. И вот этот момент сейчас настал, спустя там 430 лет. И Бог начинает выводить свой народ. И многие люди понимали, что за этим стоит Бог, что за этими казнями стоит Бог, за этими чудесами стоит Бог. И они поклонялись Ему, они познавали Его, они прославляли Его за то, что... А были те люди, которые погибали за свои какие-то грехи. Далее, давайте мы посмотрим. Далее еще интереснее, апостол Павел развивает свою тему. Далее Павел напоминает коринфянам, я бы сказал, 4 трагических картины. Это действительно трагические картины в жизни еврейского народа. И я посчитал, я взял, специально перечитал все эти истории и посчитал, сколько людей погибло в 4 этих эпизодах. Я насчитал, те цифры, которые были в главах, я насчитал более 50 тысяч. 50 тысяч людей, евреев, погибли за свои какие-то определенные грехи. 50 тысяч евреев. В одном из мест Священного Писания там написано, не было цифры данной. Там просто написано множество. То есть, сколько это, тяжело сказать. Но посмотрите, пожалуйста, в текст. вот 6 стих и 11 стих. Вот этих, ну, апостол Павел использует такой литературный прием. Он как бы вот этих 4 трагических картины, о которых он сейчас будет говорить, там, 7, 8, 9, да, то есть он их вовлекает, ну, в такой вот литературный прием, когда он говорит, что, подождите, братья и сестры, история Израиля нам дана для того, чтобы мы брали примеры для своей жизни. И не просто для своей какой-то бытовой жизни, а для своей духовной жизни. И потом 11 стих, когда он, ну, проходит эти 4 истории, 11 стих, опять же он повторяет. Братья и сестры, эти истории даны нам для того, чтобы мы помнили. Они нас предупреждают, эти истории. Что так жить нельзя. Как мы, может быть, живем. Давайте мы посмотрим на этих 4 истории. Очень коротко. Я, ну, как бы не хотел бы заострять очень внимание на этих 4 историях. Давайте первая история. Первая история в 7 стихе написана. Апостол Павел конкретно говорит повеление коринфянам. И я думаю, что как никто, коринфяне понимали о том, что значит, ну, не заниматься идолопоклонством. Не будьте идолопоклонниками. Мы уже говорили о том, что, ну, масса храмов стояла там в Коринфе. И люди поклонялись этим, ну, в этих храмах богам. То есть там был целый, ну, целый бизнес, целая, я бы сказал, целая система религиозная поклонения этим богам. И, по-видимому, были братья и сестры в церкви, которые приходили в церковь в воскресенье на богослужение. А может быть, в тот же самый день, в воскресенье, или же в какой-то другой день, шли в капище и приносили там жертву какому-то богу. То есть у многих братьев и сестер в Коринфской церкви была проблема. Они не понимали, подожди, ну какая разница, кому кланяться? Ну пусть будет и этому богу, и этому богу. То есть почему он говорит, немножко дальше, мы на следующее воскресенье поговорим, почему он говорит, не раздражайте Бога? Да? Или же он задает вопрос риторический такой, откуда вы же взяли, что вы сильнее Бога? И здесь мы видим вот эту вот историю, которая записана в Исход 32 глава. Значит, в 32 главе написано о том, что это Исход. Написано о том, что погибло 3000 человек. Это тот эпизод, когда Моисей пошел на гору, и Бог давал ему там деколог, 10 заповедей. А в это время пришли негодные люди, и Аарон просто по малодушеству своему или по слабости своей сделал им тельца, и они поклонялись. И вот после того, когда Моисей пришел и задает Аарону вопрос, зачем ты это сделал? Аарон такой, ну, такой интересный факт, я что-то подметил. Он говорит, так хорошо, они принесли свои серьги, свои кольца, цепочки, я кинул в огонь. Вот просто я кинул. И вышел оттуда телец. Дети говорят, воно само. Воно само. Ну, это ж не я просто кинул, а раз он вышел. Что-то там, меч там, или не знаю, или слиток не вышел. Вышел телец. И написано о том, что как минимум мы знаем, сколько было погибших вот именно в этой истории. 3000 человек. Но там еще была фраза множество, если перечитать эту всю главу. Но интересный момент. Апостол Павел здесь, в 7 главе, говорит о том, в 7 стихе, он говорит так. Не будьте идолопоклонниками, как это делал Израиль. Почему? Потому что он берет вот эту цитату, он сел там пить, есть, да, и потом начал играть. И я подумал, что значит играть? Почему тут слово играть? Начал смотреть по греческому там подстрочнику, и оказывается, что вот это слово играть, которое здесь в 32 главе употреблено, оно еще употребляется в том эпизоде, где написано, Исаак играл с Ревекою, и в этот момент их попалил этот Авимелех, царь. И потом он говорит, зачем ты подставил, ну, весь наш народ. То есть играть, это показывает такие вот семейные отношения, да, там какую-то ласку между мужем и женой. То есть в вся, ну, весь этот грех, который там был, вот когда этот телец произошел, там реально была оргия. И Бог за это наказал этих людей. Это первая история, трагическая для Израиля. Вторая история еще трагичнее, чем это. В 8 стихе написано: «Не станем блудодействовать». И апостол Павел обращает внимание людей на ту историю, которая произошла с Валфигором. Евреи начали блудодействовать с моавитянами. И это не просто человек пошел там и взял себе жену из дочерей моавитских, и все, и вот как бы живет с ней. Там не просто так было. Там получается, что, почему там такое поражение? Там апостол Павел говорит, это, значит, записано 25 глава чисел. В 25 главе чисел, когда вы ее перечитаете, всю главу, вас, может быть, введет в смущение то, что там написано о 24 тысячах людей, погибших вообще. Вот просто 24 тысячи. Моисей говорит, погибло 24 тысячи. Апостол Павел в этом стихе говорит, что в один день погибло 23 тысячи. Я представил, как они хоронили этих людей. 23 тысячи. Вот. Но это люди, которые вступали в сексуальные отношения с моавитскими жрицами, которые поклонялись вот этому богу, идолу. И потому там было такое жесткое поражение. Написано, что Финиес, сын Аарона, один из сыновей Аарона, он заступился за народ. И написано, тогда, когда он копьем пронзил мужчину и женщину, вот, которые были вот в половых отношениях, написано, что он прямо пронзил их, в этот момент перестал Бог уничтожать людей. Это печальная история. Это трагическая история для израильского народа. 24 тысячи. Ну, почему разница такая? 24 и 23. Потому что, по-видимому, были люди, которые умирали там на следующий день там, или в последующие дни. Именно из-за этого греха. В один день погибло 23 тысячи просто за то, что они блудодействовали. Потому что они поклонялись Богу, идолу. А почему апостол Павел, я бы сказал, может быть, в какой-то такой вот жесткой форме обращается к коринфянам? По-видимому, были люди, которые этим занимались в церкви. И он их призывал и говорил, что не делайте этого. Почему? Потому что это трагично для вашей жизни. Еще одна история, третья история. Не станем искушать Христа. Не станем искушать Христа. Она описана в 21 главе чисел. Там интересный тоже момент в связи со змеями, которые, как говорится, восстали по Слову Божьему на еврейский народ. И мы видим, опять же, в 21 главе чисел ничего не говорится о количестве погибших. То есть я цифры здесь не нашел. Там просто написано, множество людей погибло из-за ропота. А ропот заключался вот в чем. Мы в Египте ели рыбу по 2,50. Мы ели чеснок и лук. А сейчас нам приходится собирать манну. А манна, она вот как кориандровое этот самый семя. Вот каждый день надо было ходить собирать эту манну. И люди ходили и собирали эту манну каждый день. И если ты, например, на завтра решил оставить манны, вот сегодня насобирать, на завтра манна пропадала, там черви заводились, тебе надо было это выбрасывать и завтра опять идти. Но посмотрите, там буквально несколько глав до вот этой главы, которая в 21 главе, там есть еще ропот, или же недовольство Моисея по поводу еды. Чуть-чуть позже, там несколько глав. И там написано о том, что когда народ стал вопить о том, что ну дайте мясо, у нас мяса нет, мы только кушаем эту манную несчастную, мы ж мясо хотим. И Бог сказал: «Хорошо, я вам сделаю мясо, я вам в пустыне оформлю мясо». И написано, что там Бог гнал ветер и нагнал столько перепелов, написано вот по колено. По колено было перепелов, вы можете представить? И написано, что они месяц ели эти перепела, вот они месяц ели перепела. И эти перепела потом через нос пошли у них. Почему? Потому что народ вопил и говорил: «Опротивила нас эта негодная пища». Что мы сегодня можем взять для себя из этой истории? Может быть, кто-то из нас сегодня выражает какое-то недовольство там, по поводу там, своей же бытовой жизни, да? То есть каких-то бытовых вопросов, там, цен на бензин, на газ, на свет, на воду, там, на хлеб, на муку и все остальное. Братья и сестры, еще раз хочу сказать, мы всегда должны Богу быть благодарными. Независимо от того, какая цена бензина или, там, или газа, или что бы там ни было. Мы всегда должны быть Богу благодарны и не роптать. 10 стих. В 10 стихе написано: «Не ропщите». Здесь вообще тоже интереснейшая история. 16 глава чисел. В 16 главе чисел, значит, там описывается бунт Корея, Дафана и Аверона. Значит, Корей, он был из, ну, фактически брат или же родственник Моисея, вот, а Дафан и Аверон, они были из колена Рувимова. И вот написано, что когда Бог заступился за Моисея и Аарона, то вот все эти семьи, ну, Корея, семья там Дафана и Аверона, они все погибли. На следующий день люди из народа решили заступиться за Корея, Дафана и Аверона. Они почему-то на миг забыли, что Бог чудесным образом уничтожил Корея, Дафана и Аверона. Просто там земля разверзлась, и все. Это даже не то, что там Моисей там выкопал яму, там, сделал какой-то капкан. Нет, это Бог сделал. По-видимому, люди не поняли этого. И начали, если мягко там так сказать, наезжать на Моисея. И там написано о том, что они пришли к Моисею, к скинии собрания, и сказали: «Вы убили народ Божий». Они обвинили Моисея и Аарона в убийстве того, чего они не делали. И написано, что 14 тысяч, вдумайтесь, 14 700 погибло в один день. 14 700 погибло в один день. И вот в этой главе описывается, опять же, так как и в 25 главе, описывается, что там Аарон, там Финиес заступился за народ, когда там он убил этих мужчину и женщину. А здесь написано, что Аарон взял кадильницу, положил туда огня с жертвенника и побежал на границу, где мертвые и живые. И написано, поражение остановилось. Так вот, я задался себе вопросом. Здесь написано, что не ропщите, потому что вы можете погибнуть, как некоторые от губителя. Оказывается, тот, который поражал вот сейчас евреев, да, 14 700 погибло, это тот же самый, кто поражал египетских мальчиков, египетских первенцев. Он тот же самый. Получается, что люди взбунтовались против власти Бога, против того, что, ну, против того, как Бог устроил их общество, вот, и ту власть, которую он дал Моисею. Написано, что Бог поразил людей. Бог поразил людей. И действительно, это 4 печальных истории. Братья и сестры, эти истории нас должны учить сегодня. Они сегодня точно так же актуальны, как и они были актуальны и во времена Каримской церкви, как они были актуальны там, во времена Моисея, как они были актуальны во времена Иисуса Христа. Они и сегодня актуальны для всех нас. Это вот такие вот предупреждения. Если мы будем играться с огнем, мы будем иметь проблемы в своей жизни. Если подвести итог этим стихам, то Павел восклицает. Помните, я в самом начале сказал, апостол Павел подчеркивает, что все они видели славу Божью. Так вот, получается, что эти люди, которые видели славу Божью, они были достаточно самонадеянными. Они думали, что если они видели славу Божью, если они участвовали в этих чудесах, то им можно жить так, как они хотят жить. То они могут не поклоняться Богу, то они могут, может быть, грубить Богу, раздражать Бога своими идолами. И здесь апостол Павел в 12 стихе именно говорит о том, чтобы мы не были самоуверенными. Если мы только говорим о том, что у меня все в жизни хорошо, то у меня никаких проблем нету с этими грехами или же с этими трагическими историями, которые Павел описал в Каринской церкви. Он говорит, если кто стоит и говорит, что он стоит, и что он уверенно стоит, у него нету проблем, берегись, чтобы ты не упал. Самонадеянность – это путь к трагедии. Самонадеянность – это путь к самоуничтожению в конечном счете. Самонадеянность – это самообман. Потому апостол Павел потом пишет 13 стих. Братья и сестры, ну, в основном из нас тут, наверное, большинство людей, да, наверное, же все, мы все пешеходы. И мы все знаем, как правильно переходить дорогу. Мы знаем, как перейти дорогу там в том или ином месте. Да, там, если есть зебра или нет зебры. Но представьте ситуацию. Вы переходите дорогу. Не знаю, может быть, думаете о чем-то. Или же не смотрите на движение, которое есть по дороге. И просто уверенно идете по пешеходному переходу. Первая машина остановилась, ну, а вы себе идете. А вторая машина, которая идет по следующей полосе, она просто вас не увидела. Или там человек, который там ехал за рулем этой машины, он вас просто не увидел. И масса таких историй, когда люди, будучи самонадеянными или же самоуверенными, в конечном итоге потеряли жизнь. Почему? Потому что перехожу пешеходный переход, то есть все же должны остановиться. Это может быть в Европе там должны остановиться, у нас не останавливаются, но может быть 1-2, остальные летят. И человек самонадеянно идет через пешеходный переход. В конечном итоге теряет жизнь. Потому вот эти истории, они сегодня нас предупреждают. В 13 стихе апостол Павел ободряет фактически всех нас. И Коринфян, и нас. И он, ну я бы сказал, хочет переключить наше внимание не с самонадеянности какой-то, или же с самих себя. Он хочет переключить наше внимание на Бога. Почему? Потому что даже то, что мы сами надеемся на какие-то свои силы, на какие-то свои способности, они рано или поздно, это тоже экзамен. Вот посмотрите, Бог давал израильскому народу экзамены. Экзамен за экзаменом израильский народ просто проваливал. Один экзамен, второй экзамен, третий экзамен, четвертый экзамен, пятый. И они проваливали эти экзамены. У еврейского народа было все для того, вот просто было все для того, чтобы не провалить этот экзамен. Все. У них был Моисей. У них была скиния, у них были жертвы, у них было все для того, чтобы жить святой жизнью, жить посвященной жизнью, жить благодарной жизнью Богу. Они этого не смогли сделать. Вернее, я бы сказал, даже не захотели делать. Почему? Потому что все равно были люди, то есть остаток, были люди, которые жили посвященной жизнью. Мы должны помнить две истины из 13 стиха, что Бог добрый. Это первая истина. Бог добрый, независимо от того, что происходит в нашей жизни. Даже если в нашей жизни какие-то серьезные трагедии, да, там потеря близких, родных, развод, болезнь какая-то неизлечимая, может быть, какие-то разорванные взаимоотношения там в семье, может быть, какие-то неурядицы на работе там или финансовый кризис. Мы всегда должны помнить о том, что Бог добрый. Бог всегда добрый. Если нам кажется, что это не так, это значит то, что дьявол тоже работает с нами. Если нам кажется, что Бог ко мне сегодня недобрый, Он зажимает гайки в моей жизни, братья и сестры, гоните эту мысль. Это бесовская мысль. Бог всегда добрый. Даже тогда, когда Иисус Христос умирал, даже тогда, когда побивали Стефана, и даже тогда, когда многие миллионы христиан по сей день расстаются с жизнью ради Иисуса Христа, Бог все равно добрый. Какие бы обстоятельства жизненные у нас не были, нам нужно всегда помнить эту истину. Бог всегда нас любит, и Бог всегда к нам добрый. Ну, может быть, кто-то спросит, хорошо, ну а почему же столько же несправедливости? Ведь Бог же может все изменить. Мы в это тоже верим. Мы тоже верим в то, что Бог способен все изменить. Но хочет ли Он этого? Это уже другой вопрос. Вторая истина, которую мы можем вынести с 13 стиха, вот, когда нас постигают какие-то искушения, это то, что Бог не просто то, что Он добрый, Он, более того, Он никогда не дает сверх сил. Он никогда не даст больше, чем мы можем перенести. Нам иногда кажется, что вот испытание, мы уже все, мы уже не способны переносить там ту же самую боль или ту же самую агонию или те же самые трагедии, которые в нашей жизни есть. Но Бог способен и помогает нам эти испытания переносить. Этот стих нас просто должен еще раз подвигать к тому, чтобы мы находили утешение и успокоение в Боге. Когда преподаватель дает экзамен своим ученикам, он же не просто хочет унизить учеников, то он мог бы сделать это в любой момент того, когда он уроки там ведет. Если бы он хотел таким вот образом показать, что ученики не способны. Цель преподавателя заключается в том, чтобы научить людей, то есть или своих студентов, там, или учеников, какому-то предмету, да, чтобы они овладели там, каким-то искусством или какими-то навыками. Вот то же самое Бог. У Бога нет мысли о том, чтобы кого-то из нас взять, загнать в угол. Если бы Он это хотел сделать, Он уже давно бы это сделал. Бог посылает нам испытания для того, чтобы прежде всего менялось наш внутренний человек, чтобы менялось наше сердце, чтобы менялся наш характер. Часто люди себе рисуют какую-то, знаете, такую идиллию взаимоотношений с Богом. Я бы сказал, это ложная идиллия. По той причине, что многие думают так, если я приду к Богу, то у меня должно быть все красиво в жизни. У меня не должно быть никаких страданий. У меня просто должно быть все как по маслу. И, братья и сестры, это ложное представление о Боге. Это ложное представление о Царстве Небесном. Это ложное представление о христианской жизни. Иисус Христос не обещал, я бы сказал, такой, знаете, беззаботной и легкой жизни здесь на земле. Иисус Христос ясно говорил. Вот, к примеру, Нагорная проповедь. Он говорит, если вас будут бить за имя Мое, не потому что вы воры там или разбойники, а просто если вас будут бить за то, что вы христиане, ну, радуйтесь. Вот, и я вам не просто, то есть вы не способны даже найти сил для того, чтобы радоваться. Я вам буду давать эту силу. Дух Святой, который будет в вас жить, Он будет вам давать эту силу радоваться, когда будут какие-то испытания или трагедии в вашей жизни. Добавьте, к примеру, к этой идиллии там чуть-чуть, ну, буквально чуть-чуть, какого-то ложного представления о Боге, о человеке, о церкви, о мироздании, и все. И у нас потом, после всей этой идиллии и всего вот этого чуть-чуть, казалось бы, ложного представления, получается, ну, такое, знаете, серьезное, такое важное прокурорское обвинение Бога. Почему ты меня не благословляешь? Или почему ты обо мне не заботишься? Или, может быть, вы слышали какие-то другие фразы? Да его нету, потому что он мне не помогает. Раньше как-то помогал, а сейчас не помогает. Куда он пропал? Ну, я, по крайней мере, слышал такие выражения. Потому, братья и сестры, испытания, которые Бог нам сегодня, может быть, нашу жизнь посылает, в связи с тем, что, может быть, даже в нашей стране происходит, оно способствует к тому, чтобы мы прежде всего менялись. Когда я читал вот этих четыре истории из Ветхого Завета, я себе постоянно задавал вопрос. И я думаю, братья и сестры, наверное, миллионы христиан тоже себе задают этот вопрос. И, может быть, вы тоже себе задавали этот вопрос. Почему евреи, которые видели славу Божью, которые, вот представляете, если бы вот над нашей церковью в этом городе только был этот облачный и огненный столб. Вот ночью вышел там, да, и все знают, что на Таврическом есть церковь христиан. Почему? Потому что столб огненный. Как это классно было бы, да? Не надо было бы освещение здесь в районе, то есть оно бы светило, все посвящало. Вот там или днем бы облачный столб стоял бы, да? То есть люди видели все это. И как они не могли верить? Как они, ну, решились там вступать в эти сексуальные отношения с этими женщинами, идолопоклонницами? То есть как они могли вообще просто идолам верить, если они видели, ну, это облако, там, участвовали в этих чудесах, там, как Бог воду давал чудным образом, как Бог давал там тех же самых перепелов или ту же самую манну. Как они не видели за этим руку Божью? А потом я себя поймал на мысли, что, в принципе, я и многие из нас, и все люди, которые так думают, что как евреи не могли это увидеть? Мы христиане, и я в том числе, братья и сестры, я недалеко ушел от этих евреев. Почему? Потому что мы больше имеем, чем имели они. Посмотрите, пожалуйста, даже что значит, что вот эта простая истина, которая, может быть, мы уже слышали там 150 миллионов раз, Дух Святой поселяется в жизни человека или же в сердце человека. Самая простая истина. Сколько только эта истина, ну, я бы сказал, стоит, да? Насколько она важна? Почему? Потому что мы понимаем, что без Духа Святого мы ничего не сможем сделать. Более того, давайте мы посмотрим на то, как изменился наш характер в течение того времени, пока мы идем за Иисусом Христом. Ну, может быть, кто-то год идет за Иисусом Христом, кто-то два, кто-то три, кто-то пять, кто-то десять, кто-то двадцать. Братья и сестры, вспомните, пожалуйста, что было или какие вы были, какой был характер у вас 20 лет назад или там 5 лет назад, перед тем, как вы пришли ко Христу. Что, ну, каких трудов только стоит то, чтобы изменить наш характер? В последнее время мне приходится общаться с людьми, которые попали в какую-то зависимость. То ли игровая зависимость, то ли оккультная зависимость. И я удивляюсь, я просто удивляюсь, как люди пробуют масса всяких способов избавиться от этой зависимости. И у них ничего не получается. Они пытаются изменить себя, и у них ничего не получается. Почему? Потому что Дух Божий не поселился в их сердце. А теперь давайте вспомним нас. Когда Дух Божий в наше сердце поселился, как мы вот лишались наших грехов любимых? Там, самых простых, да, там, гордость, вспыльчивость. Вот вспомните, к примеру, ну, самое просто, там, 5 лет назад, как, ну, насколько мы были вспыльчивы, да, и сейчас. Ну, я уже не говорю о каких-то таких больших, там, да, булыжниках, там, выпивка, там, курево, там, все. То есть у некоторых из нас это просто в один миг, вот так вот, раз и все, и оно, его нету. У кого-то там, может быть, несколько месяцев прошло, пока человек перестал грешить. Потому, братья и сестры, сегодня апостол Павел вот на странице Священного Писания приглашает всех нас Еще раз посмотреть на свою жизнь. Еще раз задуматься об этом предупреждающем знаке. Нам нужно быть внимательным. Нам нужно не быть самонадеянным. Нам нужно положить свое упование на Иисуса Христа. Почему? Потому что только Иисус Христос способен сегодня в нынешних условиях помочь нам. И потому давайте не будем обвинять евреев, да? То есть тех, которые жили во времена Моисея. Как они не понимали таких вот самых простых библейских истин? Если мы, видя то, как Бог изменил наш характер, то, как Бог изменяет наши мысли, то, как Бог исцеляет мою семью, и мы после этого иногда, ну даже там, не знаю, там, пусть мука поднялась на 10 там, гривен там, или на 5 гривен, мы можем обвинить Бога и сказать: Боже, ну куда же ты смотришь? Понимаете, братья и сестры, я хочу еще раз нас вернуть к тому, чтобы мы были внимательными и смотрели на жизнь тех, кто трагически закончил жизнь. И так как вот этот человек переходил железнодорожный переезд, нам не нужно переходить так железнодорожный переезд. Почему? Потому что нам нужно учиться на ошибках других людей. Лучше мы не будем этого делать. Мы ничего не потеряем. Ропща на Бога, выражая недовольство по отношению к Богу, мы фактически ничего не приобретаем. Фактически мы ничего не изменяем в нашей жизни. То есть в лучшую сторону. А в худшую – да. Когда мы выражаем какое-то свое недовольство. Потому те экзамены, которые сегодня Бог каждому из нас, почему? Потому что Бог знает силы. Бог знает, что ребенок, ну, к примеру, да, мы знаем, что ребенок может поднять 7 килограмм, там, или, не знаю, там, 5 или 3, там, ну, медики, наверное, лучше знают, чем я. То есть сколько можно ребенку поднимать килограмм, там, не знаю, 10-летним. И Бог знает точно так и нас. Он знает, что больше ты не сможешь выдержать. Потому я тебе больше не дам. А вот дам тебе ровно столько, сколько ты сможешь перенести, и оно сможет изменить твой характер. Оно поможет тебе быть добрее, там, умнее, святее. Вот. Потому, братья и сестры, я хотел еще раз прочитать эти стихи. 12 стих. Еще раз это предупреждение. Посему, Павел подытаживает и говорит, посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Пусть нам Господь поможет не проваливать экзамены. Аминь.
Слава Богу. Перед тем, как мы будем петь и поклоняться Ему общим пением, мы сейчас проведем такое молитвенное время, сидя, не надо подниматься. Мы помолимся об основных таких нуждах, которые сейчас переживает каждый человек в нашей стране. Первая молитвенная нужда о том, чтобы Господь остановил эту войну, которая никому не нужна, которая приносит только смерти, разделение, разруху. Поэтому давайте мы сейчас вот в тихой молитве, каждый про себя, помолитесь о том, чтобы Бог остановил эту войну, чтобы все это прекратилось и мир у нас был в нашей стране. Пожалуйста. Следующая нужда о нашем правительстве. Может быть, слушая все, что происходит с новыми реформами, с новыми ценами, совсем какая-то молитва о правительстве. Ну, христиане призваны молиться, благословлять наше правительство. Поэтому следующая нужда будет, давайте мы помолимся о президенте, о кабинете министров, благословим всех наших депутатов, наши местные власти, чтобы Господь дал им мудрости, понимание ситуации, чтобы они заботились о народе своем, чтобы среди этих чиновников не было ни предателей, ни коррупционеров, чтобы Господь хранил нас и дал вот людям этим, кто у власти, тоже такое познание о живом Боге, чтобы встречались им люди, верующие христиане на пути, чтобы они находили Бога. Пожалуйста, вот такая нужда следующая. Следующая молитвенная просьба моя будет о том, чтобы каждый сейчас помолился о себе и попросил у Бога милости, и чтобы Господь дал силы вам переносить все испытания в жизни, может быть, искушения какие-то, может быть, что-то происходит сейчас в жизни, и вам тяжело переносить эти вещи, но попросите у Бога силы. Попросите у Бога, чтобы Господь вам дал, помог не роптать на все происходящее, чтобы дал вам благодарное сердце в любой ситуации благодарить Бога. И чтобы мы вот в этой ситуации, в которой находятся все люди нашей страны, большинство, чтобы мы были светом и солью, чтобы люди видели в нас какой-то другой огонек, какую-то благодарность, какие-то моменты, искорку в глазах, и захотели познакомиться с тем, который дает эту искорку. Давайте о себе помолимся. Последняя молитвенная нужда. Молитесь о тех, кто гонит вас, о врагах молитесь, благословляйте проклинающих. Помолимся о Владимире Владимировиче, о его сотрудниках, соработниках, вот, о тех, кто несет войну в нашу страну, о тех, кто, ну, некоторые называют о них партия войны. Поэтому давайте мы помолимся о всех, кто находится на нашей территории с оружием в руках. Вот, о самом Путине помолимся, чтобы Бог посетил его. Как бы тяжело в этой ситуации назвать, Господи, благослови его, чтобы все у него в жизни было прекрасно. Может быть, кто-то, ну, молится так, ну и слава Богу. Ну вот, давайте лучше помолимся, чтобы Бог посетил его, вот, и его сердце из каменного превратилось в плотяное, чтобы он осознал, что делает, чтобы изменил свое сердце, чтобы разум Господь его изменил, и что-то произошло, чтобы остановилось все, что происходит сейчас. Пожалуйста. Благодарим Тебя, Господь, за возможность обращаться к Тебе, что Ты нас слышишь, назвал нас детьми Своими, и мы знаем, что все молитвы, они тщетны, Боже, мы по воле Твоей просим, чтобы все, что происходит, все, что делается, все это было услышано Тобой, и, ну, пожалуйста, ответь на каждую нашу просьбу, нужду, просим Тебя, поучаствуй в наших нуждах, и мы верим и надеемся, что в скором времени все Ты исполнишь, и все будет по воле Твоей. Помоги нам всегда терпеть, ждать, надеяться, Боже, и благодарить Тебя в любой ситуации. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Пожалуйста, приглашаю вас к общему пению. Давайте поклонимся Богу нашему. присаживайтесь. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом. Очень хорошее место. О том, что немножко выше написано, что вы теперь новое творение, все древнее прошло. И на самом деле, те люди, которые приходят к Богу, Бог говорит, что вы теперь новое творение. Все, что было раньше, все, что вы натворили раньше, все это прошло. Написано, закину за хребет, возьму грехи ваши, за хребет закину и не вспомню больше, никогда. Праведность делает не то, что... Ты подошел, стал, вот у нас, кстати, тоже купол здесь есть. Вот можно возле, кто-то, кажется, подойду возле купола, постою и святым стану. Вот, или там за кафедру подержусь, там, или вот буду святым. А может быть, я куплю 150 свечек, поставлю. Тоже вот, как бы делаю такое хорошее дело для Бога. И все, и дальше пойду грешить. Праведность человека делает Христос, который ничего грешного не сделал в этом мире, пришел, чтобы нас спасти, нас освободить. А когда человек может остановиться, когда человек может понять, что Бог пришел, и ну, я нуждаюсь в Боге. Вот что надо сказать человеку, чтобы вот Бог, ну, чтобы человек захотел жить с Богом, захотел ходить в церковь там каждое воскресенье, захотел дома читать Библию, потому что ну, вера, что она не просто рождается под куполом или от иконки, или от свечки. Вера от живого слова. Вот если вот этого слова ты не знаешь, ты о нем не слышишь ничего. Потому что проповедь, в принципе, все песни, они вот отсюда. Вот слово. Человек готовится, смотрит вот о той или иной ситуации жизненной и по Библии пытается нам что-то интересное. На русском языке, на понятном рассказать, что говорит Библия о том или ином. А если человек просто остановится под куполом, свечки ставит, о какой вере может идти речь? То есть просто в душе такое состояние будет, как будто бы что-то есть в душе. Боженька, конечно же, есть. Хороший дедушка, ласковый, любит меня. А попробуйте сказать, что Бог есть той женщине, у которой муж погиб в АТО. Или там жене, у которой там молодой парень, только то у нее там двое детей, а его убило. Или там в плену его уничтожили. Попробуйте сказать, что Бог тебя любит, и Бог послал это все, чтобы вот многие люди покаялись, уверовали в Бога. Вот эта вся война для этого. Вот она слышать не захочет. Что надо человеку сказать, что должно произойти в жизни, чтобы люди задумались и приняли Христа? Я недавно смотрел по Пятому каналу, в Днепропетровске взяли интервью мужчины, лет 40, наверное, ну, такой в здравом уме, бизнесмен, пошел на войну, как бы деньги были у него, с ясными глазами, без руки стоит. Говорит, вы знаете, для меня эта война дала понимание того, что я раньше всю жизнь суетился, я столько много делал, я там смотрел те новости, я там то делал, то пытался успеть там, пытался там ремонт. И, короче, я сейчас смотрю, стою без руки, после этой войны, все, что он увидел, говорит, я смотрю на свою жизнь, которая была до войны, я просто постоянно в суете находился. Сейчас я по-другому на жизнь смотрю, говорит. Я каждый день вот благодарю за ту минуту мира, за то, что у меня семья есть, за то, что дети у меня есть, за ситуацию в стране. Ну, как бы я смотрю совсем по-другому. Мы все знаем о суете. Соломон сам говорил, что суета сует, все суета, знаем. А как мы себя ведем, как мы живем? Что надо, чтобы в твоей жизни произошло, чтобы ты понял, что все это суета? Что надо в твоей жизни, чтобы ты понял, что Христос пришел забрать грехи твои? И написано, вот просто возьму грехи, заброшу за хребет и никогда больше не вспомню. То есть, не вменяя людям преступлений, написано, то, что я читал, Христос примирил тебя, простил грехи. То есть, то, что ты натворил в жизни, Бог это не хочет даже видеть и не вспоминает об этом. Просто прощает, если ты обращаешься к Нему. Вот. Если наступил у тебя в жизни тот день, вот, о котором эта песня пелась, тот день, когда ты хочешь примириться на самом деле с Богом, чтобы у тебя наступили настоящие отношения. Не просто вот как вчера похороны были, рассказывали, вот люди, много людей было, неверующих, говорили в принципе для них, что есть Бог, Он любит вас. И мы сейчас говорим это не мертвому телу, а всем вам, чтобы вы примирились с Ним. Все заканчивается, женщина стоит сзади, говорит, я не понял, а что ж ее не запечатали? Как бы говорили, то есть в жизни должен наступить такой переломный момент, когда вы захотите на самом деле попросить у Бога прощения за то, что вы в жизни натворили, и захотите изменить свою жизнь, захотите заново жить с Богом. А Христос все уже сделал для этого. Он пришел, умер на кресте и ждет вас. Я приглашаю церковь, давайте мы поднимемся, будем молиться о таких людях. Если вы хотите примириться с Богом, вы можете выйти сюда, будут стоять братья, попросить прощения, помолиться. Не надо говорить ему там о всех грехах. Просто, Господи, прости меня, хочу жить с тобой. С этого дня вы можете это сделать. А мы, церковью, будем поддерживать всех вас. Потому что желание и такое... Это тяжело, может быть, сделать. Это, может быть, стыдно. Это неудобно. Кто-то посмотрит неправильно. Лукавый держит внутри. Говорит, да зачем, ты ж праведный. Тебе вот это надо. Поэтому давайте будем поддерживать таких людей, молиться о них. Мы благодарим Тебя, Господь, за ход этого служения, за то, что Ты нам говорил через слово, через песни, поклонения. Спасибо, Господи, что в нашей стране мир, и мы можем сюда приходить и поклоняться Тебе, живому, истинному Богу. Спасибо за наше общение друг с другом, и благослови нас, чтобы мы всегда поддерживали такие хорошие дружеские отношения между собой, чтобы в этом имя Твое прославлялось. И просим о том, о тех братьях и сестрах, которые сегодня не пришли, кто, может быть, заболели, чтобы Ты их коснулся, дал им исцеление духовное и физическое, Боже. А нам помоги быть светом и солью в этом мире. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. С миром Божиим, дорогие братья и сестры. Работают в буфет, пожалуйста, приобщайтесь и благословляйте друг друга.